Продолжаем с санкционной темой и обсудим как и политическую, так и экономическую составляющую. Я Алексей Осин, и сейчас на прямой связи со студией «Спутника» мой полный тезка Алексей Юрьевич Зудин, политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем с такого момента. Ну вот по прочтению того, что предлагается или предполагается подвергнуть рестрикциям, потому что утечки идут по разнообразным СМИ, в частности, «Политика» об этом пишет, US Observer и другие издания, там разнятся данные, но тем не менее, вот рестрикции коснутся ювелирной промышленности, конечно, особо выделили российские СМИ мыло, дезодоранты, туалетные бумаги, также физические лица, Газманов, Чечерина, кстати, почему Газманов раньше не попал, не понимаю. Далее, компания «Алароса», то есть вот ювелирная промышленность таким образом затронута, и под таким где-то слоганом, что это приносит значительный доход России. Вот поясните, по сравнению с тем, что было в предыдущих пакетах, это и SWIFT, и запрет на использование валюты, как-то вот выглядит довольно-таки легковесно. Почему так?
Ну, вы знаете, я думаю, что хороший точный ответ могут дать экономисты, вот, но общая оценка, да, я с вами соглашусь, это выглядит менее внушительно, чем предыдущие пакеты. Те смотрелись более масштабными, более стратегическими, более такими способными к нанесению существенного ущерба, если не российской экономике, то, по крайней мере, экономическим связям между Европой и Россией.
Ну, я-то о политике говорю. У меня, вы знаете, такое предположение, вы его либо подтвердите, либо опровергнете, что просто нужно что-то такое политически высказать, некий, так сказать, слоган, да, некий пакет, но уже фактически нечего и объявлять. Либо то, что осталось вот из того, что можно объявить, оно приносит больше вреда самим объявляющим.
Вы знаете, все из сказанного вами верно. Я соглашусь с этим. Я просто хочу добавить, что, в общем, вот эти вот волны санкционные, да, пакеты, которые следуют периодически друг за другом, у них есть определенный алгоритм. Они все, ну, по крайней мере, так я запомнил, они все привязаны к каким-то значимым событиям. И события эти связаны с действиями России. И здесь не так важно, что именно входит в конкретный пакет. Здесь важно то, что Запад стремится показать, что нет, он не согласен, он будет противодействовать и так далее. Вот. Но у санкций, по мере того, как они наращиваются, да, кроме вот этого политического алгоритма, есть и алгоритм экономический. Чем дальше, тем больше. Те санкции, которые вводятся, они наносят ущерб не только экономическим связям между Европой и Россией, и не только определенный ущерб для российской экономики, но они начинают наносить ущерб экономике Европы. И наиболее очевидно это с российскими энергоносителями. А совсем уж вопиющий случай, он к санкциям не относится. Он относится к диверсионной войне, которую начал Запад на собственной территории. Да, я имею в виду, конечно же, вот эти вот подрывы всех веток Северного потока. И здесь уже, это прямой удар по экономике наиболее сильной, наиболее развитой страны Европы. Это Германия.
Ну, мы же понимаем, да, что в любом случае, сейчас я не говорю, расследований нет, кстати, на нем настаивают обе стороны, то есть вроде бы как и Запад сказал, Соединенные Штаты, что они за, и Россия намерена поднять вопрос в Совете Безопасности, но на Западе, скорее всего, я так предполагаю, скорее всего, это так, виновной будет назначена Россия. Что дальше? Опять все санкции?
Да, да, конечно. Значит, здесь все это самое дело Скрипалей. Дело Скрипалей, но уже масштабированное. Уже масштабированное на всю Европу. Вот. Пропагандистская машина готова. Она работает вовсю. Значит, готовы пропагандистские клише. Отработана техника, как все это делается. Вот. И здесь, да, безусловно, после того, как будет проведено это якобы расследование, появятся новые санкции.
Вы знаете, вот у меня такое ощущение, раз уж зашел об этом разговор, интересное, любопытное, что ведь не только Скрипали, можно вспомнить и Навального, можно вспомнить и Боинг. На следующий уже день, без всякого расследования, были заголовки во всей прессе: «Путин сбил Боинг», «Навальный отравлен» и так далее. То есть сейчас, как мне показалось, вот тон высказываний, он несколько более неопределенный. Не находите ли вы? Если находите, то почему?
Ну, вы знаете, честно говоря, вот этот вот несколько более неопределенный тон я не отследил, но вы по профессии в большей степени следите за информационным, за информационным потоком, да, и способны различать детали и оттенки. Я-то хочу обратить внимание на то, что здесь все уже готово. Все уже готово. Вот. И клише, схемы, они старые. Они старые, они растянуты во времени. Вы напомнили, да, что кроме Скрипалей, кто там был, кроме Скрипалей, да? Значит,
я еще не Навальный, все перечислил. Литвиненко да. был, и допинг был, и так
совершенно
далее.
Верно.
Это все одно
верно.
И то же.
Совершенно верно. Вот. И здесь это попытка, ну, скажем так, если начинать с самых общих и самых принципиальных вещей, это попытка изолировать Россию. Это попытка, скажем так, стратегическая, а не тактическая. То есть она будет осуществляться во времени до тех пор, пока Запад не поймет, что неверным являются не тактические шаги, а неверным является стратегия. И здесь, конечно, многое будет зависеть, я имею в виду в плане краха вот этих попыток. Это победоносное для нашей страны завершение специальной военной операции на Украине и те меры противодействия на мировой арене, которые осуществляет наша страна. Я имею в виду, это продолжение разворота российской экономики на восток, это выстраивание альтернативных Европе экономических связей нашей экономики с другими странами. С теми странами, которые готовы с нами сотрудничать, с тем самым большинством человечества, о котором неоднократно говорится в последнее время.
Тем не менее, Запад очень силен все-таки, может быть, по инерции. И вот тут такой момент. Для Европы, прежде всего, в меньшей степени для США, экзистенциальным получается доступ к российским энергоресурсам, но при этом не на условиях России. То есть нужно управлять Россией каким-то образом, получать ресурсы, а это значит, скорее всего, смена власти в стране. Вот как вы думаете, на что они готовы пойти, чтобы этого добиться? Потому что если они это спустят на тормозах, как-то согласятся, то европейская промышленность, и мы это видим уже, она начинает бежать в США, так сказать, довольно-таки быстрыми темпами. Пойдут ли они на какие-то крайние меры для того, чтобы добиться этой цели?
Ну, вы знаете, здесь нужно помнить, что хотя решение по европейским санкциям принимают европейские элиты, они делают это в подчиненном состоянии. Они и внешне, и внутренне подчинены Соединенным Штатам. И поэтому здесь возникает парадокс, ну, который уже обсуждался, отмечался, Ну, просто о нем напомним, да? Значит, Соединенные Штаты руками европейских элит осуществляют разорение европейской экономики. Прежде всего, речь идет, конечно, об экономике Германии. Поэтому бегство европейской промышленности в Соединенные Штаты – это часть плана. Бегство капиталов из Европы в Соединенные Штаты – это часть плана. Переключение с доступного российского газа на дорогой и невыгодный газ из Соединенных Штатов – это часть плана. Вот. Так что здесь европейские, руками европейских элит Соединенные Штаты разрушают своего очень важного конкурента европейской экономики и прежде всего экономику Германии. И как далеко они готовы пойти в этом направлении, ну что ж, самый свежий пример – это диверсии против Северного потока.
Ну, тут вопрос, когда поймут немецкие рабочие, что теперь на заводах Siemens работают американцы и получают зарплаты, а им работать негде, вот что они скажут, а может не скажут, но сделают.
Да, значит, много говорится о том, что вот на Западе будет развиваться протестная волна, протестные действия и так далее. Да, действительно, протесты уже начались, они идут. Вполне возможно, что по мере того, как будет ухудшаться социально-экономическая ситуация и снижаться уровень жизни, протесты будут усиливаться. Но здесь критически важным является, с моей, по крайней мере, точки зрения, не столько протесты, сколько появление на политической арене в Европе новых элит. Элит, которые думают по-другому. Такие элиты есть. Они представлены частью, по крайней мере, популистских партий. Они есть, и они укрепили свою позицию в парламенте во Франции. Они есть в Германии. Они тоже
в Италии тоже сейчас, да, новая сила пришла. Ну, старо-новая, так сказать.
В Италии пришла, но здесь есть, так сказать, очень важный момент. Не надо обольщаться по поводу этих даже альтернативных элит. Потому что вполне возможно такая версия альтернативных элит, которая позволит им осуществить часть своей программы, и в то же время они впишутся в общую русофобскую парадигму внешней политики европейских стран, ту парадигму, которая сейчас осуществляется. Что я имею в виду? Важнейшая составляющая программ популистских партий – это меры, направленные на ограничение иммиграции, да? На то, чтобы к ним меньше приходило мигрантов и так далее. Значит, вот эту часть вполне можно реализовать, да, хотя она идет против того, что сейчас делается в Евросоюзе, тут вот все последнее время, вполне можно реализовать, не ставя под вопрос антироссийский консенсус в элитах, который был навязан Соединенными Штатами. И в этом плане, конечно же, показательно, на мой взгляд, поведение вот недавно только что победившей политической силы в Италии. Они альтернативные, но они русофобские.
Ну, вот. Значит, извините, конечно, Алексей Юрьевич, но значит, они не решат проблем. Потому что дело даже не совсем в русофобии, а в том, что нужно защищать собственную промышленность. Я-то говорю не с точки зрения
совершенно верно.
Россиянина.
Совершенно
да.
верно. Своего суверенитета своих стран, а именно способности проводить политику, внешнюю политику прежде всего, которая соответствует интересам этих стран и интересам национальных экономик, без того, чтобы восстановить отношения с Россией, у них не получится.
О том и речь. Алексей Зудин, политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России, был в эфире «Радио Спутник». Мы продолжим теперь с экономической частью того же процесса. We'll be right back. Юрий Юденков, доцент кафедры государственной политики факультета политологии МГУ, кандидат экономических наук у нас на прямой линии связи. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Оцените, пожалуйста, восьмой пакет санкций. Каким-то он представляется экономически легковесным. Может, я ошибаюсь? Ну, тогда опровергните, желательно, развернуто.
Я вообще рыдал от смеха по поводу туалетной бумаги и так далее. И решил, что... Ну, то есть ЕС запрещает ввоз из России в Европу туалетную бумагу, дезодоранты, мыло. Ну, в общем, я тут плакал.
Бедная Нет, ну Европа. Зачем мыло, если мыться нельзя, да, или там экономить надо? Спрос упадет.
Да, туалетной бумаги, я тут просто КВН можно устроить. Ну, то есть, это все смешно, если бы не было, конечно, с другой стороны, так грустно, что они что, исчерпали свои фантазии? Ну, то есть это уже как-то даже несерьезно. А когда становится несерьезно, когда это все уже смешно, то, ну да, что они делают, смеются. Ну, тогда, в общем, ничего не остается, как бросить это дело. То есть, ну, я еще хотел бы добавить две вещи, которые почему-то не прописаны в прессе, но на самом деле в проекте были санкции относительно свифта наших трех крупнейших банков, и там еще обсуждался отключение свифта «Газпромбанк». Но, как видно, не дошло все-таки до конечного принятия такая серьезная мера.
А почему? Да, и что это могло повлечь вот с точки зрения экономиста?
Тут даже не только экономиста, но еще сама система SWIFT, это, скажем так, система расчетов европейская. Она уже существует давно, несколько десятилетий, и пока банки рассчитываются европейские в ней. Если Россия сейчас выйдет из нее или нас выведут, то реально получится, что один из крупнейших платежеспособных агентов этой системы уходит. Но Россия сама в состоянии технически сделать более лучшую систему, чем SWIFT. И у нее есть дружественные страны и банки, которые готовы вписаться в эту систему. Уже Казахстан, Узбекистан, Таджикистан создали свою систему. Они тоже, так сказать, уже сами работают. И SWIFT, понимая, какие конкуренты существуют слева и справа, отсекая крупнейшие банки от расчетов, в общем, рискуют остаться потом ни с чем. Это во-первых. И во-вторых, все-таки надежда у Европы на то, что все-таки через «Газпромбанк» можно будет рассчитываться за поставляемую нефть, может быть, каким-то другим способом, а не по разрушенным трубопроводам, тоже остается. Поэтому я думаю, что тут два фактора. И система SWIFT, и надежда на получение все-таки нефти и газа в эту тяжелую зиму.
А что с алмазами? Потому что одни издания пишут, что «Алроса» попадет под санкции, другие указывают, что алмазы вынесли за рамки обсуждений. В чем здесь разница или в чем здесь, так сказать, опасения Европы?
На самом деле, вот я то же самое, вот как про банки, я вам рассказывал историю, точно так же с алмазами. Посмотрите, на последнем, на финишном этапе вдруг это исчезло. Туалетная бумага осталась, а алмазов почему-то мы не видим. Итак, «Алроса» поставляет, по моим сведениям, где-то около 1/3 необработанных алмазов. Представляете, сейчас «Алроса» не поставляет эти и начинает огранку сама. И начинает демпинговать дальше на рынке. Все, рынок алмазов накроется.
Ну, в смысле... Ну, то есть Голландия пострадает, видимо, да? Они этим славятся.
Конечно, конечно. То есть одно дело, вы получаете от России сырье, обрабатываете, потом продаете по соответствующей цене. Другое дело, что в России, так сказать, как известно, у нас тут в Костроме, не худшие, так сказать, ювелиры делают, так сказать, из алмазов великолепные вещи. Ну и все, и рынок либо алмазов, либо монопольный, ну, в крайнем случае, олигопольный, либо он никакой.
Тогда у меня, извините, что прерываю вопрос, а почему мы давно этим не стали сами заниматься? Почему это кому-то отдаем, такой лакомый кусок? Такая пауза, да, замечательно. Ответа нет.
Нет, почему есть ответ? Но только он глубоко в истории сидит. В 57-м году, когда Хрущев тогда начал играть еще против фунта стерлингов. То есть наоборот. Ну, в общем, Сталин сделал все, чтобы загубить фунт стерлингов, но Хрущев в 1957 году впервые провел операцию по переводу долларов не США, а через наш Народный банк, который в Сити Лондонском сидел. То есть, и я сказал бы так, коммунистическая элита стала сливаться с элитой империалистической. Пока в 70-х годах эту советскую элиту оттуда и не вышло. Закончилось, тем кончилось.
Ух, что это Хрущев. А вот возможный пункт такой ограничить право граждан ЕС входить в состав управления государственных компаний. Это вообще кому повредит, кроме тех, кто мог бы войти, но не войдет в итоге? Это же возможность влиять на политику каким-то образом. Разве нет?
Конечно. Более того, вот эти личностные санкции нужно было сделать давно. Просто вот тут две вещи пересекаются. Мы надеемся, что на наше, что вот наше доброе отношение как-то нам аукнется в будущем. Не аукнется. Все. Это вот нужно, чтобы все поняли. Вот, и, к сожалению, этого никто не понимает. И, ну, в общем, у меня много вопросов как бы по поводу и структуры баланса Центрального банка, и по структуре расчетов. Почему мы все-то еще ждем, что что-то будет светлого в отношениях с этим Западом? Но идет война уже, откровенно скажем. Куда дальше? Зачем надеяться? Зачем? Не, ну, надежда умирает последняя, я понимаю.
Да нет, но просто, по-моему, мы показываем другим, что мы вот так вот себя не ведем. И деньги не морозим, и не выгоняем никого, и ведем себя как люди. И другие поэтому к нам относятся лучше. Может быть, я такое вот предположение сделаю.
Это очень такое хорошее, такое светлое, я бы сказал, чувство у вас. Но я увидел интервью Лукашенко, который там давал. Он сказал, вы вытерли об нас ноги, французу, так сказать. Но на самом деле о нас тоже, так сказать, вытерли ноги. И что, мы должны это все... Ну, давайте, по крайней мере... Вот вы очень хорошо заметили. Выводите состава совета директоров государственных компаний просто не резидентов. Ну, хотя бы на это мы можем пойти?
Ну, там они, по-моему, и так все уже сбежали, начиная с того же Шрёдера. Разве нет?
Вот, вот сбежали публично, или как пресса написала, и фактически это две большие разницы. Они юридически остаются на своих должностях, юридически получают эту зарплату. Просто кто-то где-то сказал, что вот они вышли. Но заметка в прессе и реальная, так сказать, ведомость по зарплате – это две большие разницы, согласитесь. Больше всех получил итогу, как всегда известно.
Ну, тут я как бы не знаю, тут не изучал вопрос, потому что я поразился в одно время, когда список директоров Роснефти я прочитал, там, по-моему, иностранцев было вообще больше, чем представителей России, кстати говоря.
Да, ну и то же самое по Сберу, так что тут... Ну, кстати, давайте обратим внимание, доля в Сбере англичан и американцев по-прежнему остается довольно высокой. Никто оттуда не выходит.
Ну, вот, видимо, поэтому Сбер так особо в Крыму не проявляется и вот подобные тому вещи. Хотя, казалось бы, мы своих должны любить больше, чем их, совершенно точно. И санкции все равно рано или поздно введут, тут никуда не денешься.
Ну, наверное. В общем, давайте подведем итог. Я действительно согласен с вами, что в чем-то эти санкции смешные, но как бы задумывалось, да, замах на рубль, удар на копейку. Здесь пару шел свисток.
Юрий Юденков, доцент кафедры государственной политики факультета политологии МГУ имени Ломоносова, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Ну, собственно, на этом мы и заканчиваем. Но надо все-таки серьезно относиться к тому, что есть. Санкции, они и есть санкции. Нас по-прежнему продолжают сильно не любить.